ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 16 февраля 2021 года, 12 часов дня, вторник, в Москве, как всегда в это время, в прямом эфире на Радио Теос, Василий Ласточкин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы начинаем сегодня новую, достаточно большую серию передач, которая посвящена будет так называемым малым пророкам. И сегодня у нас такая вступительная передача. Начнем мы, конечно же, с первой книги из серии так называемых малых пророков. С Осии, с удивительной, совершенно потрясающей книги, которую цитировал сам Христос, когда, обращаясь к фарисеям, сказал, что Господь хочет милости, а не жертвы. И я хотел бы несколько слов сказать перед тем, как мы, собственно, перейдем к тексту, к смыслу того, о чем я хочу сегодня поговорить. А поговорить я хочу о смысле и пользе. О том, что между этими двумя понятиями существует вечный союз. И, как это ни странно, временно они все-таки разлучены в каком-то смысле. Вот мы только что с вами закончили серию передач о духовном сообществе. И мне кажется, довольно логично с нашей стороны продолжить эту серию разговорами о малых пророках, разговорами о смысле и пользе, которые навеки соединены друг с другом, неразрывно связаны и вместе с тем во времени разлучены. И мы говорили о духовном сообществе, если хотите, о церкви с большой буквы. И сразу после этого, вот говоря о тех пророках, которых традиция иудейская, а потом и церковная назвала малыми, мы чуть-чуть коснемся вообще смысла этого слова и кто такой пророк. Понимаете, дело в том, что как только была воздвигнута, создана, если хотите, вот такая религиозная форма для духовной жизни в виде храмов, обрядов, церемоний, праздников, целого, собственно говоря, образа жизни, почти сразу же мы с вами видим. Вспомним того же Самуила, пророка, да? Господь призывает людей особенных. Особенных не в силу того, что они обладают какими-то специфическими личными качествами. Это может быть, но не это их выделяло. Эти люди, призванные из среды духовного сообщества, тем не менее, как будто, особенно это малых пророков касается, стоят вне его. Но говоря проще, они стоят, обращаясь к народам, к народу, и стоят они за дверями храма, за церковной оградой, если можно так выразиться, за формой. И обращаются они и к народу, который приходит в храм или в церковь, и к священникам, которые в храме или церкви служат. И эти люди по профессии своей далеко не всегда священники. Мало того, большинство из них священниками не являются. Ну, во всяком случае, с формальной точки зрения. Мы можем также сказать, что далеко не все священники были пророками. И уж, конечно, совсем не все пророки являлись священниками. Эти люди говорили не столько о богослужебных практиках, не столько о каких-то богословских истинах, сколько всегда обращали внимание народа на главное. А главное, на мой взгляд, в общем состоит. Я в этом убежден, потому что здесь, мне кажется, кроется и корень рокового, я бы сказал, противостояния Спасителя нашего Иисуса Христа с фарисеями. И корень рокового, на мой взгляд, противостояния иногда духа и религии как формы духовной жизни. Я думаю, что цель, высокая цель, глубокая цель, вечная цель, она всегда освещает образ жизни и в каком-то смысле способствует его формированию, но не наоборот. Совсем не наоборот. Никогда никакой образ жизни не может осветить ее цель. Тот факт, что я в ритуальном смысле слова очищаю свои руки и одежду, совсем еще не свидетельствует о чистоте моей души и моего сердца. Вот к этой-то проблеме и обращались пророки. Всякий раз, когда духовное сообщество начинало опираться на кажущуюся самодостаточность религиозных форм, в этот момент пророки говорили слово, слово, которое даровал им Господь. Слово это очень часто в Писании называлось бременем, ибо они были обременены в сердце своем и в душе своем той правдой, которую Господь влагал в их уста. И пророки, в том числе и в особенной, я бы сказал, степени малые пророки, обличают дом Бога, людей в нем живущих и служащих, церковь. Тут очень важно понять, что слово «малый» здесь, относящееся к тем пророкам, которые в Писании идут сразу после Даниила, и начиная с Осии и заканчивается Малахией, слово «малый» здесь говорит не об их незначительности, а, собственно говоря, о кратости их проповеди, их текстов. Конечно, по объему тексты Исаии, Иеремии, Иезекииля того же, они никак не могут сравниться с объемами проповедей того же хотя бы Агея или Аввакума или Осии. Значительно меньше эти пророки говорили. Но значило то, что они говорили для иудеев, тогда живущих, и значит сегодня для нас совсем не меньше, чем то, что написано в больших книгах, так называемых больших пророков. Хочу сказать еще несколько слов о том, что характерно, скажем так, для всех этих, еще раз повторюсь, так называемых малых пророков. Характерно для всех, практически без исключения, что эти пророки своими соотечественниками приняты не были. Об этом позже в Новом Завете очень точно скажет Спаситель, когда он скажет, что нет пророка в своем Отечестве. В конце концов, мы должны констатировать факт, что Христа иудейское сообщество в целом отвергло. И церковь уже в первом столетии христианства становится в большинстве своем из язычников формируется. И до сих пор иудаизм и христианство в силу этого все-таки считаются отдельными религиями. Между ними коренное отличие, о котором мы, конечно, говорить не будем сегодня. Я просто акцентирую ваше внимание на том, что пророки все, а особенно малые, не были приняты в своем Отечестве. То есть ни своими современниками, ни своими соотечественниками они признаны не были. Только позднее, сотни, а то и тысячи лет спустя, пророков этих цитировали, и цитировал их даже сам наш Господь Иисус Христос.
в том числе и пророк Осия, которого мы сегодня начинаем читать. Так вот, в социальном и политическом смысле этого слова, если можно употребить такой термин, пророки не были успешными и влиятельными людьми, совсем наоборот. Неуспешными, невлиятельными они быть и не могли, потому что стояли они вне той системы координат, в которой существовало тогда общество. Общество, которое в период политического влияния, экономического расцвета и, в общем, довольно-таки, прямо скажем, социального благополучия, находилось под угрозой нравственного растления и духовной деградации. Ну и, наконец, последнее, о чем мы хотели бы, конечно, сказать, это то, что пророки действовали в рамках того, что принято называть большим временем. Да, контекст того, что они говорили, был связан с современной окружающей действительностью, но ни в коей степени он не был ей подчинен. Они возвещали эту совершенно уникальную, феноменальную связь между смыслом и пользой внутри человека. Связь, которая реализуется только в вечной жизни, а во времени, к сожалению, как мы уже говорили до этого, утраченную связь. И я еще раз повторю, живя на этой грешной земле, мы не ощущаем иногда полезность правильного, равно как и чувствуем на себе порой вред правильного. Потому что, к сожалению, даже если касается дела еды, как я уже говорил, вкусное может быть не полезным, а полезное оказывается иногда совсем невкусным. И все это, понимаете, становится особенно актуальным тогда, когда сегодня мы с вами имеем дело с новыми формами существования человека во времени и пространстве, новыми формами бытия, когда появляется так называемая виртуальная реальность, когда появляются совершенно иные способы обращения с действительностью, когда сознание человеческое в своем отпадении от Бога перестает вот этим процессом управлять. Иначе говоря, когда человек отошел слишком далеко от Бога, чтобы быть способным к нему самостоятельно вернуться. Об этом, собственно говоря, и книга Оси, о том, как Бог действует в жизни человека, от него удалившегося, вот, удалившегося надолго и достаточно далеко. На наших глазах меняются, если не рушатся, привычные формы бытия, и возникают какие-то новые формы этого существования. Мы 100 лет назад, да какие 100? 50 лет назад никто не знал, что такое виртуальный мир, смартфон, и так далее. А сегодня мы говорим о каких-то цифровых реальностях, о технологиях, об искусственном интеллекте и тому подобное. Это я имею в виду не только науку. Само понимание человека, мира, жизни подверглось настолько кардинальным изменениям, что вообще такое понятие, как личность, на мой взгляд, сегодня находится под страшной угрозой, угрозой исчезновения. Человек, изобретая все новые и новые формы существования в пространстве и времени, все дальше и дальше, на мой взгляд, уходит от реальности духа, от духовного присутствия. И причем уходит именно в сознание. А я убежден, и я говорил об этом много раз, что духовная жизнь – это жизнь прежде всего и, конечно же, в высшей степени сознательно. И здесь как мне не вспомнить Бультмана, довольно любопытного богослова, во многом порою и неверно понимаемого, но тут он, мне кажется, все-таки прав. Только тот способен услышать притязание текста, кем движет вопрос собственного существования. Вот тот человек, для которого присутствие Бога представляет собой то, что Тилих назвал предельным интересом, тот человек, для кого духовная жизнь – это вопрос на самом деле жизни и смерти, тот, кто считает трагедией сведения жизни к завтраку, обеду и ужину, для него эти тексты имеют огромное значение, огромный смысл. И в этом смысле малые пророки нам очень сильно помогают. Как, впрочем, и все тексты Священного Писания, сейчас читая книгу Левит, просто поражаюсь той глубине и чистоте смысла, который там содержится. Но при этом действительно тут важна вот эта внимательность и предельная заинтересованность в чтении вообще Библии о малых пророках особенно, потому что очень часто люди как-то слишком бегло их читают, пробегают по ним, знаете, так, по поверхности, а эти тексты так читать нельзя. «Бог создал нас», утверждает блаженный Августин, «без нашего участия». Но спасти нас без нашего участия он не может. А наш, в общем, во всяком случае, мой современник, великий поэт Иосиф Бродский, сказал потрясающую вещь. Мир, вероятно, спасти уже не удастся. Но отдельного человека всегда можно. Итак, мы начинаем, дорогие слушатели, читать книгу пророка Осии. Осия первый в ряду 12, еще раз повторюсь, так называемых малых пророков. Говоря первый, я, конечно, имею в виду хронологию, точнее даже порядок книг в Ветхом Завете. Он идет сразу после Даниила, то есть первая книга Осии начинает серию книг малых пророков. Имя этого пророка, в общем, говорит само за себя. Оно означает спасение. Известно о нем, ну, сказать мало – это почти ничего не сказать. Ничего о нем не известно. Кроме имени его отца и того факта, об этом говорится с самого начала книги, что исполнял он свое пророческое служение в период 770-725 года до Рождества Христова. И служил он в Израильском царстве, так называемом Северном царстве, столицей которого была Самария. И главный период, который охватывает книга пророка Осии, это правление царя Иеровоама, который упомянут самим Осией как сын Иоаса. И вот здесь нам стоит чуть-чуть повнимательнее посмотреть на это время, потому что о нем говорится в книгах хроник, хроник царствований, и время это было очень любопытное со всех точек зрения. Если говорить политическим языком, да, оно было довольно успешным, правление царя Иеровоама. При нем Северное Израильское царство достигло, пожалуй, наивысшего расцвета и крепости, максимального расширения своей территории от Ямафа до Мертвого моря. Но все эти успехи сопровождались невиданным и неслыханным прежде упадком, нравственным упадком и духовной деградацией. все это происходило на фоне довольно роскошной жизни элиты общественной. И, конечно, мы с самых первых строк книги Осии видим, что Бога это просто оскорбляет. И именно от лица Бога, оскорбленного этим нравственным упадком и духовной деградацией, Осия провозглашает горькую правду и возвещает страшную беду. В чем-то есть у Осии сходство с Амосом, потому что, к слову сказать, Амос пророчествовал в то же самое время, но жил Амос в Иудее, в Южном царстве. Причем, что любопытно, Осия не столько само падение нравственное вот, рассматривает, сколько приближается к его глубоким духовным корням, к причинам, а не к следствиям, ведет нас пророк Осия. Здесь стоит, наверное, буквально несколько слов сказать о предыстории. После смерти царя Соломона, мудрейшего человека, во всяком случае, в свое время, великого царя, человека, который построил храм, мы с вами знаем, что Израильское царство разделилось. Произошло что-то похожее на гражданскую войну, правда, большой крови удалось избежать, и в силу немудрости сына Соломона Рваама, народ, часть народа, половина страны почти пошла за Иероваама. И вот тут возникает одна очень интересная проблема. Понятно, что государство разделилось надвое, но храм-то остался один. Если говорить таким языком, то центр религиозной жизни был один в стране. И независимо от своих там политических взглядов и культурных предпочтений, все иудеи, во всяком случае на праздник, там, на Пасху и тому подобные праздники, шли в Иерусалим на поклонение Богу, в храм. И, конечно, для Иероваама, который стал царем и у которого появилось теперь свое государство, это было серьезной проблемой. И вот, я думаю, во многом в силу того, что он, наверное, считал, я так предполагаю, политически целесообразным, Иероваам устраивает в Самарии очередное святилище, решает свою религию сделать. Там воздвигается золотой телец, и начинаются попытки создать новый духовный центр. История эта описана очень достаточно подробно в Третьей книге царств, в 12 главе, можете ее почитать. Но к чему я все это веду? Раздвоенное сердце. Вот главная причина всех нравственных падений и всякой духовной деградации человека. Это причина. И в книге Осия Бог предстает как любящий супруг для своего народа. И обращается он к своей, в кавычках говоря, супруге Израилю, которую он себе обручил. И вот здесь это разделенное сердце, как источник всех проблем, очень четко обозначается. И попытки на уровне душевном, давайте так скажем, психологическом, сохранить веру в душе и спасти себя в мире с учетом разделенности сердца, они не просто бесполезны, они вредны, они бессмысленны в силу той проблемы, которую мы обозначили вначале. В вечности смысл и польза неразрывно связаны. А вот во времени они, к сожалению, разлучены. Вот почему очень часто в этой жизни полезное лекарство для нас оказывается горьким, а приятное и сладкое наносит нам вред. Потому что мы в своем сознании не способны иногда четко разделять смысл и пользу. А во времени их, ох, как надо разделять. И иногда, как утверждает Писание, благо нам, что мы пострадали. И иногда, как утверждает Писание, горе нам, когда что-то у нас получается в этой жизни без Бога. Вот о чем книга Осии. И не только она. И проблема Иеровоама, понимаете, в чем дело? Что он хотел и царем быть, и Богу поклоняться, а в его случае это было невозможно. Стать и главным жрецом, и главным политическим руководителем. Невозможно сидеть на двух стульях, невозможно служить двум господам, говорит Иисус Христос в Нагорной проповеди, и не потому, что это у нас не получается, как раз наоборот, как раз потому, что это у нас очень хорошо получается. В знаменитой пьесе Гальдони «Слуга двух господ» проблема-то в том, что у слуги-то все получается, только оба господина им недовольны, он с собой доволен. Оба его бьют, и мы выясняем всю эту пьесу, что в конце концов служил он не им, а самому себе. И вот самое, пожалуй, главное пронзительное слово пророка Осии состоит в том, что верность Бога человеку все определяет в нашей жизни, а не наша попытка сохранить свою преданность ему. Вот эта книга, она обличает и внутренний раскол сердца, и всю нечистоту человеческой души, отпавшей от Бога, и все неминуемые беды, как последствия этого отпадения. И вот на фоне этого всего восходит в сердце человеческом яркая-яркая звезда надежды. Надежда уже не на себя, надежда на Бога, который вернет ушедшую супругу домой, который возвратит отпадший народ к самому себе, который спасет умирающего духовно человека. Вся штука в том, что мы, благодаря таким текстам, научились видеть пределы своей ограниченности в духовной жизни, что мы научились видеть пользу вечную во всем, что с нами случается, а не временное удовольствие.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Вот теперь, переходя уже непосредственно к тексту, к первой главе книги пророка Осии, которую мы очень кратко с вами сейчас прочтем, я скажу, что, пожалуй, нет ничего хуже, нет сочетания более худшего, скажем так, чем нравственное падение, которое сопровождается политическим, экономическим, социальным успехом и процветанием. Потому что это страшно, когда человек гибнет в состоянии того, что я бы назвал психологическим комфортом. И здесь образы, которые используются в книге Осии, они просто потрясающие, они настолько точны. Смотрите, что делает Господь, Он повелевает Осии взять себе жену, блудницу и детей блуда. Потому что, как говорит Господь устами Осии, сильно блудодействует эта земля. Вот. То есть Бог повелевает пророку взять себе женщину в доме, жены, которой заранее, я подчеркнул, известно, что она неверна. Она не будет ему никогда верна. Она не может быть верной женой. И вот именно ее призывает пророка взять в жены Господь. И кроме того, речь идет не просто о женщине, которая будет подвержена слабости супружеских измен. Здесь речь идет о женщине, которая, как это принято говорить, торгует любовью во всех смыслах этого слова. Злая молва в свое время окрестила таких женщин жрицами любви. И сарказма тут куда больше, чем правда в этих словах. Все дело в том, что само понимание любви у такого рода женщин, оно настолько узкое, настолько поверхностное. Я помню, как-то давно уже и много висело такой рекламы на улице, огромный щит, на нем такое симпатичное юное женское лицо на фоне бриллиантового кольца и фраза «Если любишь, подари». Да? Вот это вот мышление вот таких торгующих любовью женщин. И самое страшное, что оно-то ведь востребовано теми, кто пытается ее купить. И вина мужчин здесь едва ли не больше, чем женщин. Но, впрочем, мы немножко уклонились от тем. Всякие взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между человеком и человеком, между Богом и человеком могут осуществляться только в пределах границ, которые для них установлены. И границы эти устанавливаются логикой самих отношений. В супружестве все возможное благо осуществляется в отношениях муж-жена, в границах их преданности и верности друг другу. Без этого все разговоры об отношениях просто бессмысленны. В этих границах супругами переживается не только польза, в них осуществляется смысл. И далеко не всегда временный. И это же, наверное, стоит отнести к отношениям Бога с человеком. Разумеется, границы здесь гораздо шире, глубже, выше и дальше, потому что эти отношения вечные по природе. И я хочу подчеркнуть, они духовные по характеру. То есть они находятся в ином измерении жизни, чем просто наша, так сказать, психологическая восприемчивость. Позволю себе вот такой образ использовать. Представь себе огромное красочное полотно. У него есть рамки. Всегда есть. Каким бы большим оно ни было. Только в этих рамках может живописец представить нам образ, олицетворение какого-то смысла, красоты, историю какую-то, показать характер. И рамки всегда есть. Даже если мы не всегда эти рамки постигаем, какими бы иногда широкими или узкими они ни казались. Проблема сегодняшнего сознания в том, что оно, понимаете, отчаянно пытается рамки просто отменить, любые. И если раньше для сознания, в том числе и религиозного, свобода всегда была понятием относительным, не было людей, которые считали бы себя абсолютно свободными. Это наивно. Абсолютной была истина. То сегодня, смотрите, как все поменялось. Свободу превратили в нечто абсолютное, а истина для всех относительная. И это страшно калечит человека внутреннего, того самого человека в человеке, о котором мы все время говорим. И вот поэтому, вот с этим указанием взять в жены неверную женщину, блудницу, Бог как бы показывает этим образом, что Он заранее решил открыть эту возможность для отношений с человеком, который никогда не сможет быть предан Ему до конца. В свое время в романе Леонида Леонова «Пирамида» такая фраза мне встретилась довольно удачно. Идет какое-то, оно во времена Леонова шло, когда он писал этот роман, как он выражается, созревание человечества к перемене духовного подданства в обмен на обольстительные дары науки, техники и комфорта. Понимаете, вот когда человек заметно или по большей части незаметно для себя самого, не осознавает, переходит предел, он обрекает себя на жизнь, которая утрачивает главные ценности, он теряет то, ради чего, собственно, стоит жить. Когда человек предает друга, обманывает жену, убивает ближнего, крадет, он, собственно говоря, уничтожает все то, ради чего он идет на эту подлость. Она теряет всякий смысл и пользу. Причем я сразу хочу сказать, что, конечно, подразумевается не только то в книге Оси, что мы формально называем супружеской изменой. Она заранее, и тогда, во всяком случае, считалась недопустимой. Речь идет о зле особенного рода. О зле, которое превращает человека продавца-покупателя, так называемых, ну, давайте так скажем, в том числе и сексуальных услуг. Люди торгуют не только сексуальными, но и психологическими и так далее услугами. И человек входит в такой торжествующий цинизм, в котором он считает, что все покупается и все продается. И вот этот образ блудницы, на который Господь повелевает пророку Осии жениться, он представляет собой всю землю людей, которые, как это принято говорить, погрязли в распутстве. Пророк, и это, пожалуй, одно из самых удивительных явлений в этой книге, делает то, что Господь ему говорит. И это привело к появлению детей от этого брака. Брака с Гомерь, так звали жену Оси. Первенец, то есть первый сын, который родился от этого брака, назван Изриелием, что буквально значит «Господь посеет». И этот смысл становится зловещим в контексте того, что происходит и что будет говориться на страницах этой книги. Вот он, вечный смысл, который сеется в этих отношениях с человеком Бога, с человеком, который преданным Богу до конца быть не может. Но рождается еще и другой сын. К слову сказать, если вернуться к Изриелю, это страшная долина Изриэль, долина выбора. Выбора возможного, выбора случайного, выбора рационального, выбора нерационального. В этой долине Господь обещает сокрушить лук Израиля. То есть разрушить всякую способность человека мыслить в перспективе большого времени. И вот эта неверность, в том числе и допущенная Богом в нашу жизнь, становится таким полем, полем, на котором может, я хочу подчеркнуть эту мысль, сеяться что-то вечное. Но смысл, вспомним с вами, во времени разлучен с пользой. Остается нам в конце вот этого чтения первой главы сказать еще кое-что. Гомерь рождает пророку дочь, и имя этой дочери Лорухама, что значит непомилованное. Мы, знаете, привыкли иногда в своем достаточно сентиментальном сознании думать о том, что Господь всегда помилует. И правда, в плаче Иеремии мы читаем, что милость Господа бесконечна, и она обновляется каждое утро. О чем здесь речь идет? Вот о чем. Здесь не столько о милости в высшем смысле этого слова речь идет, сколько о так называемой человеческой жалости. Жалости, которая иногда бывает не только ущербна, а и вредна. И вот дочь, сын Господь сеет, а дочь Господь не пожалеет. Смотрите, как интересно. То есть, подумайте вместе со мной. Для чего нужен врач, который, жалея больного, не делает ему операцию, без которой он умрет? Зачем нужен учитель, который, жалея ученика, не ставит ему двойку и растит из него балбеса? Зачем нужен священник, который не говорит прихожанам правду, жалея их чувства? Что из этого получается? И вспомнил я великую фразу Гельдерлина: сострадая, сердце Всевышнего остается твердым. Как твердым остается сердце врача, который делает необходимую операцию или совершает болезненную процедуру. Как твердым остается сердце учителя, который ставит ученику двойку в случае его неуспеха и делает все для того, чтобы он понял свою ошибку и исправил ее. Вот о чем это. Вот какая правда открывается в этих образах. Правда, в которой Господь, беря неверного человека, призывая его к общению с собой, сеет в нем что-то вечное навсегда. И полезное в вечном смысле этого слова. И при этом не жалеет порой ни его чувств, не говоря уже о его плоти или его жизни. И в этом удивительном промысле, в этом удивительном плане Господь изнутри просвещает человека, обличает его, если хотите. И уж точно вот этой сентиментальной жалости к нашей нравственной неполноценности, к нашей духовной слабости у него нет. Потому что он нас спасает. Когда человека вытаскивает из огня, тут не до жалости, не до вежливости. Он ведь гибнет. С исторической точки зрения, если говорить теперь о малом времени, да, о чем говорит вот это пророчество Оси, о чем оно предупреждает, вся первая глава, о том, что Израиль, как вот это северное царство, в конце концов, будет удален с политической арены. Его оккупирует полностью Ассирия. Иудейское же царство, которое продержится чуть дольше, как мы с вами помним, будет также захвачено Навуходоносором, разрушено, иудеи будут рассеяны, угнаны в Вавилон, храм погибнет. Все это будет очень долго и мучительно длиться, и восстановить свою целостность Израиль смог, как мы с вами знаем, только во второй половине 20 века. Посмотрите, какой взгляд. Как мы с вами увидели этот пророческий взгляд на человека и его историю. Здесь мы посмотрели в микроскоп и отчасти заглянули в бездну человеческого сердца раздвоенного. Здесь мы посмотрели в телескоп и увидели глобальную проблему человека во времени, его отпадение от Бога. И вот мне кажется, здесь очень важно сделать этот вывод, что Господь всегда будет бороться с нами, противостоять нам. Вот цель этой борьбы мы сами. Он против нас, за нас воюет Господь. И вот эта внутренняя логика здесь, вот в этой книге, потрясающе. Он называет не свой народ своим, чуждые их ему людей он приближает к себе, чтобы сделать своими. Есть потрясающая динамика в еврейском тексте. Не мой, это еще не значит чужой. Но оно, вот эта человеческая сущность, может стать своей для Бога. Если мы позволим Богу, вот в этом времени, где смысл и польза разлучены, осуществлять тот вечный смысл, который он вкладывает, призывая человека к общению с собой. И по большому счету книга Осии – это книга о возвращении человека к Богу, о возвращении человека, отпавшего от своей веры. И человек, идущий по этому пути, весь путь сам не проходит. Господь идет за заблудшей овцой, и нам не сказано, какая это овца, хорошая она, плохая, глупая, она умная. Она просто ушла из стада. Господь находит монету потерянную, которая на полу лежит, со светильником ее ищет. Вот эти притчи в Евангелии от Луки 15 главе, они вот этот процесс очень точно описывают. Финальным, апофеозным фактом вот этого поиска является то, что наступает момент, когда блудный сын приходит в себя, и он уже сам возвращается к отцу. Господь готов на многое, как мы с вами видим в Библии. На многое. Для того, чтобы мы вернулись к Нему. Ради Него Он позволил распять своего собственного Сына Иисуса Христа, ради человека, чтобы он к Нему вернулся. Вопрос-то теперь вот в чем стоит. Готовы ли мы прийти в себя, к сознанию своего состояния на фоне наших успехов, на фоне нашего хорошего самочувствия? Вот чем штука. Так что давайте будем читать и дальше пророка Иосию, понимая все то, что мы сказали в этой первой передаче, посвященной малым пророкам. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До новых встреч.